Добрый день, дорогие друзья. Я в некотором сомнении, что нам делать. Я понимаю, что вы устали, и была лекция. Нет, я понимаю, я вот об этом и говорю, о своем каком-то таком, ну, противоречии внутреннем. С одной стороны, надо начинать, с другой стороны, я вижу, что люди еще подходят. И с третьей стороны, мои лекции длятся, как правило, очень долго. И я обычно 3-4 часа минимум говорю. И у меня всего 2 часа. Поэтому, наверное, мы решим вот так вот, я предлагаю, что мы начнем. И кто будет заходить, кто будет подходить, он будет находить себе место. Да, тем более, что я понимаю, что важно отдыхать. Вообще, я нахожусь в восхищении той аудитории, с которой мне приходится... неправильно сказал, выпала честь общаться. В огромном восхищении, потому что тот объем материала и ну, сколько всего здесь происходит, разных событий, и вы это все успеваете как-то принимать, и успеваете это как-то еще интегрировать, наверное, вызывает у меня огромное восхищение. Одновременно испытываю чувство такого, знаете, радости за вас. Мне хочется сесть в зал здесь, я бы хотел здесь сидеть целый день, потому что столько замечательных лекторов, мастеров, которые здесь выступают. И совершенно разная дается информация касательно разных сфер жизни. И есть информация, связанная с искусством, есть информация и послания, связанные с философией, с практикой, с физическим здоровьем и с духовным здоровьем. И я вот думаю... когда-нибудь в будущем, может быть, я окажусь здесь, в зале, просто как участник, чтобы принимать все это и общаться с таким количеством замечательных мастеров, лекторов и преподавателей. В общем, я очень рад нашей встрече. Я ждал нашей встречи и с нетерпением ее ждал. Я хочу поделиться с вами. Я ушел вчера с таким чувством, ну, как бы незаконченности. И понятно, с одной стороны, потому что мы только начали наше общение, у нас 5 дней должно было бы состояться, впереди еще 4 дня, но как будто что-то не было прояснено, что-то не было закончено, и от этого у меня было такое чувство, ну, какой-то нелегкости внутри. И я думал о том, осталось ли, является ли это чувство частью моего такого индивидуального процесса, или он связан с, как бы, с неким коллективным групповым процессом, с групповой динамикой, которая в целом здесь происходит. И я оставил для себя этот вопрос открытым, и я ждал нашей встречи, чтобы это прояснить для себя, потому что мне очень важно, как вы себя чувствуете, что с вами происходит. И вчера была непростая тема. На мой взгляд, она была очень непростой. И я признаюсь, и говорить на эту тему мне было нелегко. Может быть, в силу того, что немножко другая терминология, может быть, не та, которая... Может быть, мы иногда привыкли немножко к другой терминологии. Может быть, манера. И может быть, то, что я новый человек для многих здесь. Но так или иначе, что-то произошло. И важно прояснять отношения. И когда мы проясняем отношения, тогда мы становимся ближе друг к другу. Это очень интересный феномен. Как говорил один из моих преподавателей однажды, Энвер Хаджимуратович Измайлов, может быть, это имя многим из вас знакомо, он сказал, надо прояснять отношения для того, чтобы не приходилось их выяснять. Это про жизнь, это не про наши с вами отношения. Вот так или иначе, что с вами происходит? Где вы? Какое послевкусие осталось после вчерашней нашей встречи? Что произошло? О чем вы думали? О чем размышляли? Что для вас было важно? Что происходит сейчас здесь, на душе? Пожалуйста, кто бы хотел говорить? Может быть, короткое послание, да? Короткие послания, такие, чтобы
Знаете,
мы
Дмитрий,
встретились.
Вот все эти дни у нас... Действительно, огромное количество лекций. Мы все говорим о душе, о Боге. И вот, например, для меня ваша лекция вчера, несмотря на то, что было физическое состояние достаточно сложное, стала каким-то спусковым крючком. Вот копление и копление, и потом вот этот Я не знаю, как это, выплеск или всплеск эмоций и вот вопросов в душе. То есть было такое состояние, что у меня как ощущение, что меня накрыло, и мне хотелось получить ответ. А вопрос, который вы задали в самом начале, в чем же смысл вот нашей жизни, он действительно очень сложный, очень. И я, честно говоря, я пока еще не ответила и не могу на него ответить. Эти вопросы, они во мне копаются. И я с большой надеждой сейчас пришла на вашу лекцию. Вот.
Спасибо вам большое. И я благодарен вам за то, что вы говорите о себе. И я также хотел бы услышать еще других, может быть, участников. Кто-то поднимал руку. Мужчина.
Добрый день. Пожалуйста. Меня зовут Андрей. На вашей лекции поначалу, скажу честно, я не понял сначала ничего. Досидев второй час, как бы началось немного возникать такое чувство, что-то понятнее какие-то. Но когда лекция закончилась, вышли отсюда из аудитории и начали обсуждать это, и оказывается, вопросов осталось больше, чем ответов на самом деле. И как-то жду ответов, надеюсь, что они как-то...
Спасибо.
Влияние.
Спасибо. Спасибо.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я из Саратова. Я встречаюсь с вами второй раз. В прошлом году у Гадецкого на фестивале. Ну, там не было лекции. Я прослушала вчера лекцию. Я уже задавала этот вопрос, пыталась вам озвучить. То есть вот жизнь посылает нам какой-то урок. Ну, как вот вы сказали тогда, проще кочки. Но ведь иногда бывает так, что ты наступила на эту кочку, а вот на ту ты наступила или на ту. Растяжение во времени идет, и причем это растяжение идет в большом отрезке времени. И когда ты уже все переосмысливаешь это с возрастом, хочется наступать на ту кочку. Очень хочется научиться, как различать, что это именно моя дорога. Вот очень хотелось бы от вас получить
Спасибо.
Этот ответ.
Спасибо. Спасибо вам. Я чувствую, что наша встреча происходит, да? Какая-то реальность проявляется вот в близости. Мне очень нравится вот такой формат общения, когда у нас есть реальная работа в душе. Я благодарен вам за то, что вы говорите. И еще кто-то поднимал руки.
Можно еще? У меня тоже
да,
микрофон. Да, здравствуйте, меня зовут Елена, я из Алматы. И для меня стало большим откровением вчерашняя ваша лекция, ваше занятие, семинар. И такие глубинные процессы во мне начались, на которые, честно говоря, я вообще и не рассчитывала сюда, когда ехала, и не ожидала. И то, что началось во мне происходить, вот это осмысление и переживания сами, все это оборвалось, потому что лекция закончилась. И это нельзя назвать неудовлетворением, это просто желание продолжать, что ты остался, где-то шаг сделал, ты даже ногу не успел поставить, то есть завис в каком-то таком незаконченном состоянии. И поэтому с большим нетерпением тоже вот ожидала продолжения. Большое вам спасибо. Думаю, что очень поможет вообще то, что здесь происходит. Спасибо.
Спасибо, Лена. Лен, было так непросто, да, вчера вот в этом состоянии. И много было переживаний, осмыслений. Одновременно хочу задать вопрос. Как вы сами для себя чувствуете, это хорошо, что это произошло? Спасибо. Спасибо.
Ну, меня в первую очередь интересовало, как вот эту стрелочку от абсолюта к моей душе сделать взаимной, да, то есть направить к источнику. И очень хорошая дорожка протопталась вот из этого болота к вершине горы в понимании... эволюции от зависимости к взаимозависимости. Да? То есть для меня это такой новый маршрут, который позволяет по этому маршруту пустить определенную силу, энергию, энтузиазм, скажем так.
Спасибо.
Спасибо.
Я хочу сказать, что вы можете говорить то, что с вами происходит. И я хочу сказать, что я не жду каких-то, это на всякий случай, что я не жду каких-то хвалебных слов. Я не хотел бы быть к этому привязанным. Вы можете говорить о том, что происходит на душе, и это нормально. Угу. Спасибо.
Ну, такое интересное внутреннее ощущение. Мне, наверное, проще на каких-то аналогиях объяснять. Вот как тебя что-то болит, ты пока не понимаешь, что болит, и есть такая еще надежда, что пройдет. Ну, что-то там кольнуло, там, ну, как-то вот пройдет. И тут ты пришел к врачу, и врач говорит, блин, надо резать. И ты идешь домой, у тебя есть какое-то время до операции. И все твои мысли сконцентрировались на этом. Тебе плохо, больно от того, что об этом думаешь, еще хуже. И ты понимаешь, что это надо вскрыть, как бы не рассосется. Ну, все уже, как бы, это надо сделать. И вот сейчас такое состояние. Ты знаешь, что неизбежно, страшно, знаешь, что точно будет больнее, и теоретически пока знаешь, что потом должно быть лучше. То есть практически такого опыта нет, ну как бы вот думаешь, что... И вот такое состояние какой-то тревоги, прям спазм какой-то в теле есть, ну, на уровне тела, примерно так.
Спасибо. Мне хочется... Ну, первое, что мне хотелось сказать, хотелось поддержать вас, сказать, что я очень сопереживаю. И ваша метафора, она, ну, очень понятная. Единственное, что только я не хотел бы быть этим врачом. Ну, знаете почему? В каком смысле? Мы остаемся свободными. И вы свободны, и я свободен. И вы можете не приходить на эту операцию. И то место, где вы находитесь сейчас, оно хорошее. Там свободно, там комфортно, там много всего хорошего происходит. Если вы захотите, вы можете пойти дальше. Я понимаю, что микрофон у кого-то сейчас есть, и кто-то сейчас что-то еще скажет, но я хотел бы тоже сейчас здесь сказать одну метафору привести, как это для меня. Недавно мне сын порекомендовал посмотреть «Хоббита». «Хоббита». И я иногда смотрю какие-то вещи или обсуждаю с ним для того, чтобы мне очень нравится быть ближе к нему. И я пытаюсь в этом находить смысл. То есть мой смысл смотреть, как будем, «Хоббита» или интересоваться какими-то вещами, слушать его, в том, что я люблю его. В этом есть смысл. Вы спрашиваете, где взять смысл? Ответ сейчас уже предварительный, он будет раскрываться. Мы можем это делать через вопрошание. Я вопрошаю себя снова и снова. Кто я? Зачем я? Какова моя жизненная задача? Каково мое предназначение? И как эту жизненную задачу, это предназначение, я могу воплотить сейчас, сию минуту, в этих конкретных ролях, вот с этими конкретными людьми, кто напротив? И каждый миг своей жизни можно прожить осмысленно. И когда я начал смотреть этого «Хоббита», то я увидел там такой эпизод. Может быть, кто-то из вас видел этот фильм, и там этот такой архетипический такой герой, очень глубокий такой мудрец, этот Гэндальф, он приходит к этому «Хоббиту», и он говорит, я тебя позову, я хочу, чтобы ты пошел с нами, оставил свой дом, свою вот эту мирную тихую жизнь, и выполнил предназначение в своей жизни, выполнил свою миссию. Он говорит, я не хочу никуда идти. Ну, не хочешь, не ходи. Потом пришли все эти гномы, они навели в его доме беспорядок, они привнесли в его жизнь много смятения, какой-то сумятицы, они все там развалили. И ночью, поскольку этот хоббит очень такой благонравный человек, он в благости, он это все вытерпит, выдерживает. И ночью он слышит диалог, как этот Гэндальф, мудрец, общается с этими гномами и говорит, он пойдет с нами, он пойдет, он непременно пойдет. Они говорят, да он не пойдет, он никогда не решится, он свое предназначение не выполнит, он привязан к этому, к своему вот этому мышлению, к своему вот этому такому сознанию, он любит вот это все, тишину вот эту, он не хочет ничего менять в своей жизни. А Гэндальф говорит, нет, нет, вы не понимаете, вы не знаете его, он непременно пойдет. И этот хоббит слышит эти слова и чувствует, у него возникло желание открыться чему-то большему в своей жизни, привнести в свою жизнь что-то. И он с таким уже с надеждой подходит к этому Гэндальфу и говорит, я, говорит, хочу пойти с вами. Вот в это путешествие, в это приключение хочу пойти. Но ты должен мне дать гарантию, что со мной все будет хорошо. Он говорит, я тебе такой гарантии не дам. Он говорит, ну ты можешь хотя бы дать гарантию, что я вернусь домой? Он говорит, и такой я гарантии тебе не дам. Но я верю, что ты со мной все равно пойдешь. Кто себя обнаружил в жизни в таком состоянии? Как будто бы нас тянет что-то в жизни, нас влекут какие-то высокие смыслы, и одновременно нас как будто что-то удерживает в этом болоте. Нас влекут горы, и одновременно мы хотим оставаться в этом, в теплом, хорошем болоте. Это метафора, это не касается вашей жизни. Это и вчера была метафора. Спасибо вам большое. Как вам мое послание? Кто-то держит микрофон, он будет, это будет заключительным, и мы дальше пойдем сегодня по нашей теме.
Добрый день. Меня зовут Екатерина, я из Краснодара. И, честно говоря, вчера лекция мне далась очень трудно. Вот. Но я еще сидела подальше. Вот я сегодня решила пересесть поближе, чтобы как-то лучше воспринимать информацию. Но, несмотря на это, я смогла для себя получить очень важный ответ. Вот я всегда, часто в жизни кого-то обвиняю, думаю, почему он не так делает? Вот он должен. Особенно это касается близких. И вчера, вот, когда вы разложили вот эту зависимость, независимость, я для себя нашла ответ, что когда ты независим, а это значит, что ты наполнен внутри, то есть ты внутри гармоничный, то ты не будешь смотреть на других, смотреть, как они себя ведут, что они тебе должны, а будешь именно сам как-то менять ситуацию. Вот это очень Спасибо. Важно для меня. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Я хочу задать вам вопрос. Кто вчера после нашего общения чувствовал какую-то тяжесть, такой какой-то сложный процесс внутренний? Поднимите, пожалуйста, повыше руки. Подержите руки и посмотрите друг на друга. А кто почувствовал такую легкость и, наоборот, какое-то вдохновение, воодушевление? Тоже поднимите руки и тоже можете посмотреть. А кто ничего не почувствовал? Ну так, посидел что-то вот. Тоже поднимите руки, чтобы... Спасибо. Тогда у меня вопрос еще такой. А кто, почувствовав тяжесть, сегодня находится в этом таком же непростом процессе внутреннем? А кто, почувствовав тяжесть, сегодня вдруг почувствовал воодушевление с утра? Наоборот, что-то изменилось. То есть вчера было так нелегко, но вдруг сегодня что-то переваривалось, досмысливалось, допонималось, и вдруг стало как-то по-другому. Вот мне интересно услышать, а что поменялось, что произошло? Что вот вчера было так, а потом случилось вот так, или сегодня вот так? Вот что изменилось? Может быть, еще кто-то на эту тему мог бы сделать небольшой комментарий? Пожалуйста. Что изменилось? Да, пожалуйста.
Спасибо. Здравствуйте всем. Знаете что, я еще вчера вечером, как бы мне пришло вот такое огромное-огромное воодушевление. В том смысле, что я осознала, это уже неоднократно осознавала, но вчера еще более глубоко, свой, как это называется, перфекционизм, да, идеализм. Что вот либо ты на «я» концепции, либо ты концепции. Я поняла, что это каждая ситуация, она вот имеет этот выбор,
да.
В какой концепции ты будешь. И не надо как бы себя гнобить сильно, что вот там,
да.
Я все время делаю неправильно. То есть что это живой процесс. И от этого огромное воодушевление. Спасибо.
Спасибо большое. И потом вам.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. У меня было такое ощущение, что вроде бы это все темы где-то уже в жизни проскальзывало, все знакомо, но как-то очередной раз это все встало на свои места, и более четко вырисовались все вопросы, которые как-то были отложены или где-то потеряно что-то в каком-то прошлом непонятном. И как-то, когда более четко вопросы встали, более все ясно стало. И от этого как-то проще, что надо все упрощать. Угу. Вот как вы показали этот ролик с Валерием Харламовым, что надо исходить из тех обстоятельств, которые на текущий момент То есть смотреть трезво на жизнь.
Спасибо. И в заключении.
Я все время, в общем-то, жила для детей, там, в общем, как, ну, ну вот для, там, завуч, там, школе, в общем-то, все вот так. А вот сегодня я почувствовала, что, в общем-то, я себя, в общем-то, я, ну, надо для себя, в общем-то, как-то раскрыться. И ну, они со мной, ну, в общем-то, я, мне хватит так, в общем-то, я решила для себя, что, в общем-то, я что-то, ну, свое буду делать сама, очень меняться, и, в общем-то...
Ну. То есть, правильно ли я понял, что... Вы всю жизнь здесь жили для других.
Да.
И это важно.
Да.
Это важно, это ценность.
Важно. Ну вот что-то и свое.
Но при этом, как бы в этом процессе мое «я» не было, не присутствовало полностью, как бы не во всем в согласии с собой жил.
Да.
То есть это ценно. Одновременно является ли это, ну, переживается ли это, и переживали я чувство полноты? Переживаю ли я в каждый элемент жизни чувство полноты? В каждый момент жизни, каждый эпизод? И здесь у вас возник вопрос.
Да.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что же, спасибо вам большое. Идет, на мой взгляд, хорошая работа, такая настоящая работа личностная. И... Нам нужно будет восстанавливать каждый день наши записи. Мы говорили вчера об этой концепции диалогичности. Диалогичности жизнью. Есть индивидуальное сознание, есть механизм природы, мира или жизни, да? Ну, вот. Этот другой важный элемент. И между ними есть такая некая взаимозависимая связь. И жизнь задает нам вопрос. И здесь есть один очень важный момент. Жизнь задает нам вопрос. А не мы задаем вопрос жизни. Вот мы вчера с вами говорили о понятии парадигма, или установка, или точка зрения, позиция, концепция. И вот здесь есть очень существенный сдвиг парадигмы. Сдвиг парадигмы – это интересная как бы, тема. Это означает вот этот эффект «ага, я начинаю смотреть по-другому на жизнь». У кого было такое в жизни, когда вы слушаете какую-то лекцию, какого-то мастера, лектора, и вдруг вот это происходит «ага». И вы начинаете по-другому смотреть. И в этот момент приходит чувство, возникает энергия. Да? Энергия возникает, возникает желание, возникает влечение, возникает энтузиазм. Вот это называется сдвиг парадигмы. И когда мы становимся ближе к истине, нас вот этот эффект «ага» сопровождает. Вот эта энергетическая вот эта составляющая присутствует, появляется энтузиазм. Означает, что мы становимся ближе к истине. И сейчас я хочу сказать тоже об одном важном, существенном, возможном сдвиге парадигмы. Мы часто задаем вопросы жизни. Например, популярный вопрос «почему?». 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 Или еще другой вопрос «за что?». «За что?». Простите меня. Может быть, это не касается вас. Может быть, это касается меня. Но важно понять, что жизнь задает нам вопрос. И существенным сдвигом парадигмы является понимание или принятие самого факта того, что жизнь задает тебе вопрос. И она говорит тебе, она ставит тебя в условия, она ставит тебя в условия, в которых ты что-то можешь с этим сделать. Как бы нам даются инструменты определенные, вот знаете, как скрипка, фортепиано, гитара. Но симфонию и мелодию, которую мы из этого извлекем, мы выбираем. Одновременно в нашей жизни присутствует вот этот элемент зависимости. Да, мы зависимы. Мы родились в определенных условиях. И эти обстоятельства нашего рождения, они наложили сильный отпечаток на наше сознание. Мы воспитаны в определенных условиях, мы зависимы. Но что мы с этим сделаем? Вот большой вопрос. И жизнь, она говорит нам... То есть очень важный поворот или сдвиг парадигмы означает, я начинаю думать, что жизнь от меня требует, а не что я должен требовать от жизни. Вот когда вот эта установка принимается нами глубоко, это называется существенный сдвиг парадигмы, который может вызывать уже другие в жизни события. Что жизнь ожидает от меня? Помните, мы вчера с вами говорили, подобно тому, как вот это диалогическое пространство между мной и природой, между мной и миром существует во внешнем, жизнь задает нам вопросы через что? Через обстоятельства, через разных людей. Иногда через что? Через трудности. Иногда бывает так, что ты сидишь дома и тук-тук-тук, открываете дверь, говорит, трудность заказывали? Вы говорите, нет. А уже за все заплачено, распишитесь. Кто обнаружил себя в такой ситуации? Я этого никак не хотел. Но это пришло в мою жизнь. Правда? И что с этим делать? И как мне с этим обойтись? И тогда мы задаем вопрос жизни, почему? За что? А поворот называется, в науке это называется экзистенциальный поворот. Это поворот состоит в том, что я начинаю задавать себе вопрос, что требует от меня жизнь? Что она от меня хочет? Какой урок я должен из этого извлечь? И мы должны помнить о том, что жизнь, она никогда нас не наказывает. Никогда не наказывает. Когда люди говорят, что миром правит любовь, это правда. Но мы должны понимать, что такое любовь. Высшее начало, абсолют. Я вчера специально применил этот термин. Для чего? Я вчера сказал такую провокативную фразу, сказал, что термин абсолют, он выше, чем термин Бог. Она противоречивая. Потому что Бог означает тот, кто всем управляет, все контролирует, правда? Что может быть выше тогда его, если все находится под его контролем? Но, я сказал, абсолют, понятие абсолют включает понятие Бог. Оно как бы является его частью, но не единственным определением. Тогда как абсолют является источник всего. Это означает, что механизмы творения, механизмы материальной природы находятся под его контролем. Находятся... они, материальная энергия является частью энергии абсолют. То есть это его энергия, она принадлежит ему. Она имеет божественную природу. Для чего я это сказал? Для того, чтобы мы научились уважительно относиться к жизни и к обстоятельствам, которые мы находимся, которые нас жизнь ставит. Это означает, что мы можем уважительно относиться к тем людям, которые в нашу жизнь приходят. К мужчинам, к женщинам, к детям, которые становятся нашими мужьями, женами и так далее. Чтобы мы уважительно относились к обстоятельствам всей нашей жизни, понимая то, что в этом есть элемент божественного присутствия. И здесь есть элемент любви. Еще один важный составляющий. Здесь есть любовь. И этот мир... не является проявлением какой-то злости, там, злобы или наказания, а он является проявлением любви, который таким образом воспитывает, образовывает меня, обучает меня для того, чтобы я приблизился к лучшему своему проявлению, то есть испытал максимальную близость с собой и в этом испытал блаженство. Я не применяю сейчас слово «счастье». Потому что под понятием счастья, как мы вчера говорили, мы можем подразумевать очень и очень многое. И в соответствии с уровнем нашего сознания, с уровнем нашего некого внутреннего восприятия, мы можем по-разному относиться к этому слову. Но сейчас речь говорит о том, что блаженство, может быть, и это не тот термин, который здесь нужен. Может быть, мы в течение семинара будем еще раскрывать, это психологическое проявление, которое мы можем испытывать в состоянии близости с собой, близости с другими, близости с Высшим в состоянии того, когда мы можем сказать всему этому «да». Всему этому мы можем сказать «да». Да себе, да жизни, да миру, во всех его проявлениях. Но когда мы можем не просто говорить всему этому «да», как, знаете, такое положение такого человека, «да, всему я говорю «да», я все принимаю, что воля, что неволя, все равно, лишь бы меня не трогали». А когда мы можем говорить всему этому «да» с чувством ответственности, И следующий момент. И мы можем обратить свою жизнь в творчество. Мы можем обратить свою жизнь в творческий процесс, в котором мы что-то делаем важное, ценное, в котором есть высокий смысл. И каждый миг своей жизни мы можем проживать этот смысл. С чувством наполненности жить, осмысленности. Каждый миг, вставая утром и ложась вечером, приходя на работу, приходя в свою семью, приходя в свою, может быть, какую-то общественную организацию или духовную общину, мы можем переживать целостность, мы можем видеть, что в моей жизни все имеет смысл и все имеет общий фундамент, общий знаменатель. И мне бы хотелось, чтобы вот такой существенный сдвиг парадигмы произошел в нашем общении. Что требует жизнь от меня? Что она от меня хочет? Иными словами, в чем моя миссия? В чем мое предназначение? Я родился в этом мире не просто так. Я не хочу, чтобы моя жизнь прошла просто так. В томительном ожидании какого-то успеха или, может быть, в достижениях, которые не наполняют меня. А в моей жизни всегда были высокие смыслы и глубокие переживания. Как для вас такая задача? Прийти к такому результату? Не обязательно в этом семинаре. В этом семинаре каждый остается свободным. Вы остаетесь свободны, и я остаюсь свободен. Я хотел бы, чтобы мы уважали друг друга. И я уважаю процесс каждого, и вы остаетесь свободны. При этом я верю, что он все-таки, этот хоббит, пойдет. Почему? Потому что у нас у всех есть общие потребности. Может быть, я даже скажу по-другому. Я хочу поделиться с тем, что я чувствую, тем, что я понимаю, как я это понимаю. Итак, механизмы жизни управляются посредством времени. Собственно говоря, когда мы говорим о времени, это понятие включает все законы. Все законы, регламентирующие деятельность этого мира. Тут все есть. И время создает динамику перемен. Динамику перемен. И время дает возможным нам меняться. Следующая тема, которую мы вчера с вами обсудили, это была тема трех таких уровней нашей зрелости, трех стадий. Зависимости. Как и ты, парадигма. Послание всегда апеллируется к другому. Он должен измениться, условия должны измениться. Счастье зависит от других или от условий, но так или иначе от чего-то внешнего. Независимость. Здесь мы говорим о том, что это зависит от меня. Мое чувство удовлетворенности зависит от меня. И взаимозависимость. И здесь на фестивале много говорилось, и тем не менее я хочу тоже немножко это затронуть, антропологический аспект этой темы. Антропос означает человек. Наука о человеке, антропология. И здесь много говорилось о том, как человек устроен. Правда? И вы знаете все, как человек устроен. Поднимите руку, кто не знает, как человек устроен с позиции вот различных тел. Физическое тело, тонкое тело, душа. Кто об этом не слышал никогда? Ни одной руки поднятой. Ни одной поднятой руки. То есть мы об этом многократно говорили, что человек является духовным. То есть, в принципе, человек — это синтез духовного и материального. Вот определение какое здесь. Да? Душа. Или сознание, да? Такой мы используем термин. этот термин не совсем так в психологии, в современной, ну, в понятии сознания, в психологии современной немножко другое закладывается. Но сейчас мы говорим о сознании как о таком вечном, вечной частице Абсолюта, исполненной блаженства и знания. И это то, что противоположно материи, да, или природе. Материя, природа является тоже энергией Абсолюта, но она имеет совершенно другие свойства. Она всегда зависима, и она не имеет свободы. Материя проявляется в пяти состояниях грубых. Это твердое, жидкое, газообразное состояние. Материя – пространство, тепловая энергия. И три тонких, как ум, интеллект и эго. Это три тонких. И таким образом восемь первоэлементов творения образуют вот это пространство этого мира. И когда мы говорим о зависимости и независимости, вот что мы имеем, с чем мы имеем дело. Это как бы фокус, взгляд на человека с позиции сегодня, с его позиции обусловленной. У нас есть что? Жалко, что у меня один только фломастер, нет другого цвета. А нет другого цвета, правда, может быть, как-то случайно найдется. Нет. Когда мы говорим о зависимости, то речь идет о том, что мы обусловлены. Понимаете? Есть тело грубое и есть тонкое тело. Мы обусловлены. Одновременно, как духовные существа, мы что? Свободны, независимы. Итак, есть зависимость, которая является следствием вот нашего контакта с материей, нашей обусловленности. И есть независимость, которая является проявлением нашей естественной природы, как природы духа. Веды говорят, Бхагавадгита говорит, что есть вот эти три, что есть вот эти два разных вида энергии. Живое и неживое. Но то, что выглядит как живое, потому что там присутствует дух, там присутствует элемент сознания. И там, где этот элемент присутствует, там проявляется жизнь. Но сама по себе материя инертна, она зависима всегда от Абсолюта, у нее нет свободы. И вот здесь какой есть важный момент. Смотрите, мы одновременно независимы и зависимы. Говорится, что мудрецы – это те, кто понимают, как сознание живого существа обуславливается и как оно освобождается. То есть они понимают путь деградации, путь возвышения, путь роста. Вот мудрецы. И сейчас нам важно понять, как эти два понятия зависимости и независимости, которые мы вчера обсуждали на практичных жизненных примерах, как они в онтологическом смысле между собой коррелируют, соединяются, связь между ними есть. Как они взаимосвязаны между собой в онтологическом смысле, в смысле науки о бытии. И для того, чтобы это сделать, мне нужно еще место. Я вот думаю, как это устроить. Так. Там веревочка, да. Есть веревочка. О, Боже. Простите, ладно. Итак, сейчас у нас будет очень важная интеллектуальная работа. Но нам ее необходимо пройти. Знаете почему? Чтобы немножко приблизиться вот к пониманию жизни и к привнесению в свою жизнь смыслов, чувств, эмоций, то есть к каким-то трансформативным вещам, нам нужно немножко еще добавить теории. И это как своего рода, как, знаете, как для того, чтобы импровизировать, нужно знать гаммы. Поэтому потерпите сегодня немножко теории. Но это важно. Мне сейчас нужна особая ваша такая вовлеченность. Тема будет тоже не очень простой, но важной. Итак, мы можем разделить сейчас доску на две такие части. Вот эту правую часть я сейчас разделю. зависимость. Сейчас прозвучит одна важная тема. Я хотел сразу сказать, есть Энвер Хаджимуратович Измайлов, это очень уважаемый мной человек, один из тех, кого я считаю своим учителем. И вот когда я с ним общаюсь, я считаю своим учителем, но во многом, я чувствую такую сильную связь с его концепцией, которую он представляет. И сегодня эту концепцию, которую я расскажу, вы можете прочитать в его книгах. Энвер Измайлов. Я надеюсь, что сегодня эта тема, она как бы оживет. Она сейчас будет немножко теории, но она должна как бы ожить, в ней должна появиться энергия. А она в нас должна появиться. Но я на это очень рассчитываю. Итак, послушайте, как сочетаются между собой эти два понятия, зависимость и независимость. И я разделил, вы можете тоже это сделать, разделите страницу на две части и напишите, так сказать, с левой, но вот с этой стороны будет с правой стороны. С правой стороны. Независимость. А с левой стороны, соответственно, напишите зависимость. В левой стороне. Здесь будет независимость, здесь будет зависимость. Теперь следующее важное. Мы будем сейчас перечислять парные категории. Вторая парная категория будет звучать так. Ишвара. И Пракрити. Я сейчас объясню, что это такое. Ишвара означает Всевышний. А Пракрити означает, кто-то знает? Природа, да. Пракрити, природа. Итак, смотрите, мы нашли две парные категории. Независимость и зависимость. Они сочетаются между собой как Ишвара и Пракрити. Мы вчера с вами говорили, что подобно этому внешнему диалогическому пространству, которое выстраивается между индивидуальным сознанием и жизнью, внутри нас тоже должно быть выстроено диалогическое пространство. Помните, вчера Павел сказал, я веду этот диалог внутри себя, и иногда в этом диалоге проявляется нечто, какая-то энергия, какое-то особое понимание, вдохновение. Помните об этом? И речь идет о вот этом внутреннем диалоге. Сейчас мы будем говорить, смотрите, о том, что внешние категории и внутренние категории, они очень... все работает по одним и тем же законам. Одни и те же законы проявляются во всем. По сути, в любом социальном контексте, если брать человеческий социум, или рассматривать человека, как он устроен, проблемы его со здоровьем, они коррелируют с его духовным состоянием. А духовное состояние влияет на его здоровье, на его психологическое состояние. Психологическое состояние связано с его духовным состоянием, а это связано с физическим состоянием. То есть все, везде, во всех видах реальности, в грубой реальности, в тонкой реальности и в духовной реальности, везде проявляется одна и та же группа законов. Если нам удастся понять эту суть, мы можем ее прикладывать в своей жизни, это существенным образом изменит нашу интеллектуальную карму. А чувства за этим подтянутся. Постепенно под это обстоятельство будут возникать другие. Если мы действительно, этот вот сдвиг парадигмы произойдет. Итак, независимость, зависимость Ишвара и Пракрити. То есть, смотрите, между Всевышним, между Абсолютом и его природой есть всегда определенная связь. Какая связь? Он ее одухотворяет. Он о ней заботится. А она его вдохновляет. Он является творцом. Творец. Да? Она является энергией творения. И между ними всегда есть гармония. Между ними всегда есть гармония. Между абсолютом и материальной природой есть всегда гармония. Он всегда независим. Материальная природа какая? Она зависима от него. Он является творцом, она является энергией творения, дает ему энергию. Между ними все в порядке. Угу. Вот этот принцип связи, мы должны применить также и к нашей жизни. Сейчас мы поймем. Еще, может быть, несколько категорий, которые помогут нам эту тему еще раскрыть. Итак, творец творения. Следующий важный момент. Мужской принцип и женский принцип. Я вот тут наверху напишу. Независимость – это какой принцип? Мужской. Сейчас мы говорим не о мужчинах и о женщинах, а мы говорим о принципе. Мужской и женский принцип. Мужской принцип – это принцип независимости, это принцип Творца. Женский принцип – принцип зависимости, природы и энергии творения. Еще категория очень важная. Слуга и господин. Тоже парная категория. Как вы думаете, куда мы должны написать слуга, а куда господин? Итак, поднимите руку, что сюда мы должны поставить господин. Кто так считает? Так, спасибо. Поднимите руку, кто считает, что сюда мы должны поставить слуга. Теперь прокомментируйте, почему вы так думаете? Микрофон, пожалуйста.
Я думаю, двояко. Творец, он является и господином, там же по его воле происходит все. Но одновременно и слуга, потому что он исполняет все.
Так, хорошо. Спасибо. Еще какие идеи, мнения? Спасибо.
Творец, он служит для того, чтобы природа находилась в гармонии, и этим самым он является слугой природы. Он создает, он дает импульс.
То есть слуга здесь?
Слуга, да.
А здесь господин?
Ну да.
Так, хорошо. И мужчина, вот, он чуть раньше поднял руку.
Ну, я думаю, что мы вольны в том, что кому мы служим и как мы служим.
Так.
И в этом мы независимы.
Точно. Точно. Тогда, значит, все-таки здесь слуга.
Да, здесь слуга.
Все. Спасибо. Мы на этом пока обсуждение остановим. Я просто скажу, фактически мне нужно просто прокомментировать то, что вы сказали. Смотрите. Когда мы... Вот я хочу сразу сказать, что вот эта категория, которая с правой стороны, эта категория обладает автономией и обладает... некой такой, как вам сказать-то, приоритетностью, что ли. Она является некой приоритетной категорией. Главенствующей категорией, да. В этом смысле главенствующей категорией является слуга, потому что он независим. А господин, он зависим. Понимаете? Господин, он зависим. Потому что для того, чтобы господствовать, нужно очень много условий. А для того, чтобы служить, каждый тебя найдет, чем занять. Правда? Ты всегда найдешь, чем заняться. Ты всегда найдешь смысл. Но если смысл господствовать, то ты будешь всегда находиться в зависимом состоянии. Понятно? Теперь послушайте. Почему Бог никогда не бывает несчастным? Потому что он никогда не отождествляется с положением босса. Он никогда не ожидает того, что ему что-то, то есть, как сказать, он не то чтобы не ожидает, он не зависит от этого. Поэтому с этой стороны, смотрите, что мы можем обнаружить. Иногда, кстати, с этой позиции госпожой в отношениях является женщина. А мужчина является кем? Слугой. Но мы думаем наоборот иногда. Мы думаем, что господином должен быть мужчина, женщина должна ему служить. Ведь это правильно. Но тогда он деградирует. На самом деле он должен ей служить, потому что его принцип, принцип мужской, он независим. И тогда женщина, принимая его служение, она как бы становится идеальным проводником или представителем материальной природы, который вдохновляет его на это служение и дает ему энергию. Когда мужчина смотрит на женщину с оценивающей позицией, как она выглядит, или думает, может быть, с этой мне завязать отношения, или с этой, а кто из них более красив и так далее. Фактически, это взгляд женщины. Потому что женский взгляд критичный, оценивающий. На что я получу от этого? Только, пожалуйста, дорогие женщины, не надо этот принцип применять к своим мужчинам и рассказывать о том, что сейчас я вам рассказал. И не надо приезжать им и говорить, теперь я поняла, кто ты есть. Иначе все проклятия, которые будут произнесены, падут на голову несчастного преподавателя, и в следующий год вы его уже не увидите здесь. Понимаете, да? Почему? Потому что мы вспоминаем, что мы вспоминаем? Вчерашнюю тему, что счастье состоит, успех. Мы сейчас рассматриваем это еще только в рамках творения. Мы не говорим даже еще о духовных вещах. Но тем не менее, духовные законы пронизывают творение. Мы говорим о человеческой жизни, ни о чем ином, правда? Но нам важно правильно расставить приоритеты, чтобы в нашей жизни было меньше ошибок. Чтобы мы наступили в этом, на правильное место, в этом пространстве наших вариантов, чтобы мы пришли к той горе, куда хотим. Нам нужно правильно расставить приоритеты. Итак, послушайте, мужской принцип в мужчине проявляется тогда, когда он покровительствует и заботится, то есть является сотворцом. Он является вторичным творцом. И есть первичный творец, который создает этот... который делает возможным как бы вторичное творение. Вторичное творение означает, я действую как представитель Всевышнего. Но означает ли это, что у женщины нет такой возможности? Есть. Теперь послушайте, как мужской принцип. Мы говорим сейчас не о сексе и не о гендере, мы говорим о принципе. Как мужской принцип проявлен в женщине. Она милостива к нему, она сострадательна, она вдохновляет, она не забирает энергию у него, не претензирует, даже тогда, когда для этого есть основания. Хотя ее природа такова, женская природа такова, что она как бы зависима, у нее есть запрос на то, чтобы он проявил качество верховного. И когда она ему говорит, вставай с дивана, иди работай, ты что все лежишь? Она правильно ему говорит. В этом ее проявляется связь женского принципа с природой, которая на самом деле послание материальной энергии и трудности, которые она задает для нас, а не про то, чтобы проявилось пространство свободы и силы вот здесь. Понимаете? Для этого все эти трудности создаются, для того, чтобы мы стали независимыми. Не для того, чтобы мы напугались, перепугались и решили удрать из этого мира или еще что-то. А для того, чтобы мы стали независимыми и проявили свою духовную природу, чистую природу, чистое сознание. И чаще всего через испытания это происходит. И мы не запрашиваем испытаний. Мы не говорим о том, что мы должны их там как-то привлекать в свою жизнь, но они все равно будут. И вы говорите, и в жизни каждого человека есть какие-то испытания, и непростые испытания. И сегодня я просил вас, ну, и вчера я просил немножко рассмотреть свою жизнь поближе. А с чем я сталкиваюсь в жизни? С какими вопросами я сталкиваюсь в жизни? На какие вопросы жизнь требует от меня ответ? Я хочу вам рассказать историю Виктора Франкла, австрийского психиатра, психотерапевта и психолога. Я вчера упоминал его имя. Во время Второй мировой войны он попал в концлагерь. Он рассказывал... Это, вот то, что сейчас я рассказываю, вы можете прочитать в его книге «Психолог в концлагере» или «Сказать жизни да». Может быть, кто-то читал из вас эту книгу? Кто-то читал эту книгу? Да. Есть несколько человек, кто читал. Это книга, которая произвела на меня сильное впечатление. Почему? Потому что она очень сильно отозвалась с моим пониманием жизни, с моим пониманием пути развития. Он рассказывал, что до Второй мировой войны он жил в Австрии, и он преподавал в университете, преподавал психологию. И он говорил, иногда я ходил на фильмы, в которых показывали героев. И я думал, вот бывает же у людей, им достаются такие испытания, они проходят эти испытания, и они становятся великими, ну, проявляют свой героизм, качество. Я, наверное, так никогда не смогу, и, наверное, в моей жизни не произойдет такого. Иногда, находясь под впечатлением какой-то картины, я выходил после фильма и садились с моими друзьями в каком-нибудь хорошем кафе. Я выпивал чашку дорогого кофе. И мы любили пофилософствовать на тему страданий, испытаний, трудностей. Но случилось так, что гитлеровцы вошли в Австрию. И в силу своих принципов, внутренних принципов и приверженности принципам, он не уехал из Австрии, хотя была возможность, он остался там, потому что там была его жена, у него была супруга, у него был брат, детей у него не было в этот момент, я не знаю, были ли у него дети в принципе, но в этот момент детей точно не было, были родители, кто-то еще был, вот какие-то родственники, и он остался с ними, и тогда евреев, а он был еврей, их всех забирали в концлагерь. И его отправили в Освенцим, или другое его название, Аушвиц. Аушвиц. Аушвиц – это концентрационный лагерь, который находится возле Кракова. Я очень хотел туда попасть, может быть, я туда попаду. Все, кто прочитал книгу Виктора Франкла, хотят оказаться в этом месте, чтобы пережить, почувствовать глубину его переживаний, потому что все, что он стал делать, он стал описывать переживания, которые возникают у человека, когда он попадает в концлагерь. Он решил, что это место, где я могу наилучшим образом модифицировать собственную психику. То есть он как бы принимает этот вызов судьбы. И причем у него нет вариантов. Он видел, тот, кто не принял жизнь, тот погибал. И может быть этот разговор сейчас о Викторе Франкле, он чуть преждевременный, потому что нам нужно перейти к практике. И вот этот разговор, ну пусть он немножко взрыхляет почву. Находясь в лагере, он развил в себе такую независимость. Как он это делал? Он думал о смысле. Есть ли смысл быть в концлагере? И он нашел этот смысл. Он подумал, я выживу, и я расскажу людям будущего, студентам моим, психологию, когда нет никакой надежды, что будет лучше, но остается достоинство и смысл. Когда все твои мечты разбиваются, но есть достоинство и смысл. И он описывал вот, ну, как бы пошагово, как люди, какие переживания они приходят. От отчаяния, надежда, потом отчаяние, потом желание этой реальности не видеть. Но реальность вот такова. Еще раз повторяю, у нас будет тема принятия впереди. Потому что принятие — это первое качество, которое нам нужно усвоить на пути независимости, которое подружит нас с жизнью. А когда мы сможем с ней подружиться, она будет давать нам свои подарки. Она будет давать нам понимание реализации. Откуда это произойдет? Это произойдет изнутри, потому что наш внутренний мир является частью материальной природы. Вот это индивидуально, вот это как бы взаимодействие человека и природы внутри проявляется как взаимодействие души и чего? Чего? Тонкого тела. Есть душа как личность, как центр личности, правильнее сказать. И есть тонкое тело, которым мы обусловлены. И это тонкое тело материально, и в нем есть процессы, психика. Знаете, я иногда рисую все-таки, попробую нарисовать такую схему. Получилось. Чуть-чуть. Я хочу просто ее показать вам. Я рисую систему, такую координат своего рода. И здесь мы напишем по вертикали, напишем духовность. А по горизонтали напишем тело. А вот так нарисуем еще одну черту. Тоже тут есть направленность, интенция. И здесь напишем психика. Теперь послушайте. духовность, она как будто находится в чем? В неком конфликте с физическим нашим телом, правда? Утром надо вставать на йогу, но тело говорит нет. Правда? Нужно заниматься усиленно какими-то логическими, следить за логическим ходом рассуждений, как-то пытаться понять все то, что здесь происходит. А тело говорит, давай выйдем, пойдем на улицу, пойдем на море, я хочу другого. И вот этот момент синтеза психики и тела мы называем психодинамика. Если кто-то из вас читал книги по психологии, или книги, например, по психоанализу, то вы можете слышать такое понятие, как либидо, влечение, правда? И это тоже относится к категории психодинамики. То есть мы можем говорить, что наша психика, она может что? И, понимаете, да? Вот такая тут есть. И поэтому здесь есть динамика. И духовность, она как бы исключается физическим телом. Тело говорит, хочу удовольствий. И если бы мы были только физическим телом, и у нас не было духовности, то для тела важно среагировать, получить желаемое. Да? Например, тело говорит, я хочу касаться другого тела, а духовность говорит, может неправильно касаться другого тела, когда жена рядом стоит. Тут есть человечность, тут, оказывается, мне не все равно. Понимаете, да? Но тело всегда будет определенные вещи говорить. Физический план. И здесь есть связь у нашей психики с телом. Но у нас также есть духовность. И мы говорим, не все равно, как поступить. Не все равно, как поступить в той или иной ситуации. Есть я, который выбирает, какие процессы. И нам нужно научиться обходиться с психикой. То есть, смотрите, пока делаем вот такую черту, исключающую как бы. Тело находится в конфликте с духовностью. Ну, можно так сказать. Это, конечно, немножко метафорично. Немножко условно. Но мы можем говорить об этом. Правда, здесь есть некоторая связь. Теперь послушайте. Господство и служение находятся в противоречии. Они как бы исключают друг друга. Каждый борется за господство. Каждый хочет быть господином. И мужской принцип как бы борется. Женщины и мужчины борются в этом мире. Но если... Вот этот принцип природы, он как бы исключает нас. Я сейчас еще одну категорию напишу, и вы поймете, о чем речь. Напишем здесь личность, а здесь напишем общество. Общество – это зависимый принцип, принцип природы. А личность – это принцип индивидуальности, независимый мужской принцип, связанный со Всевышним, связанный с Творцом. По своей В внешней природе женщины более зависимы, чем мужчины. Это правда. Это хорошо или плохо? Плохо, мужчины говорят. Женщины говорят хорошо. Там мужчины говорят хорошо, а здесь женщины говорят плохо. Это просто есть. Это данность. Но есть во всем, и в этом, и в том другом, есть свои преимущества. Например, когда мужчина проявляет качество покровительства, заботы, ответственности. Женщина, естественным образом, ему что? А она ему дает энергию, она его вдохновляет. Понимаете? Но если мужской принцип не проявляется, то женщина что делает? Она у него забирает энергию, выносит ему мозг. Понимаете? Когда мужской принцип не проявляется, природа, ее задача проявить принцип сознания, сделать его активным. И когда мужской принцип не проявлен, тогда возникает вот это вот, ну, давление, трудность приходит. Трудность, как правило, связана с тем, что мы не в контакте с собой. Чаще всего трудности всегда это приносят послание «изменись, изменись, изменись». Сделай более проявленной свою мужскую независимую природу. Однако... Также женщина, когда она слишком претензирует, оказывает давление, если она лишает мужчину на вдохновение, что он делает? Ничего не делает, правильно. Потому что сил-то нет. Сил-то нет. Сила-то, это сила, это энергия, она имеет женскую природу. Слава, удача, деньги. Это все женские энергии. И, как правило, проявляются эти энергии те мужчины, которым женщины что? Благосклонны. Которые им эту энергию дают. Как правило, это кто в первую очередь? Помните в первый день спектакль, когда был? Это был не первый день, это мой был первый день. Феникс бегал, маленький. И что он кричал? «Мама! Мама!» И когда мать... В каком-то смысле любовь, она проявляет всегда либо мужской, либо материнский, либо отцовский аспект. Это любовь. Материнская любовь означает, я тебя просто принимаю так, безусловно, я готова тебе, для тебя, все для тебя. А отцовский аспект означает, хотя я тебя принимаю и все для тебя, но я никогда не перестану думать о том, чтобы ты изменился и стал лучше. И вот так Бог нас любит. С одной стороны, и так действует природа, как его представитель. Она, с одной стороны, создает для нас условия, в которых мы можем жить, в которых мы можем исполнять свои желания. А с другой стороны, что она делает? Что делает? Оказывает давление. Так действует материальная природа. Это ее, как бы, функция. Исполнить наши желания. И среагировать, пожалуйста, я тебя принимаю, безусловно, можешь делать все, что хочешь. Ты свободен. Но я никогда не перестану заботиться о том, чтобы ты изменился, потому что ты несчастлив. В состоянии изолированности от высшего источника, в состоянии изолированности от других людей, проявляя жадность, гордость, гордыню, высокомерие, тщеславие, иллюзии находясь, ты не можешь быть счастливым. А проявляя целеустремленность, бесстрашие, милосердие, доброту, ты можешь быть счастливым. Но эти качества, кто-то из вас читал Бхагавад-гиту, 16 главу, и там описываются качества божественной и демонической природы, или как бы качества высшей и низшей природы. Так вот эти качества высшей природы, милосердие, сострадание, доброта, целеустремленность, бесстрашие, решительность, они не являются качествами нашей психофизической природы. Они проявляются настолько, насколько проявлена вот эта связь. И механизм материального творения, оказывая на нас давление через обстоятельства, он как бы подводит нас к тому, чтобы эта связь проявилась, чтобы внутри нас проявился дух. И тогда эти качества проявляются. Понимаете, о чем речь? Понимаете, в чем задача трудностей в нашей жизни? В чем эта задача? Сделать нам лучше. Итак, личность и общество. Общество часто подавляет личность, правда? Так же, как господство эксплуатирует служение. Это происходит тогда, когда у нас сбиты приоритеты. Мы неправильно расставляем приоритеты. Это мужской принцип, это женский принцип, независимый принцип, зависимый. Принцип Всевышнего, принцип природы. Вот этот принцип взаимоотношений проявляется на все аспекты. Я хочу вот здесь немножко прокомментировать. Личность и общество. Поскольку женщины, например, они в большей степени зависимы, чем мужчины. От внешних условий, от обстоятельств, от отношений. Поэтому женщины в большей степени вовлечены, например, в родовые модели. Родовые модели. Вот, скажем, я нарисую кружочком. В психологии, когда рисуют генограммы, например, в системной психологии, рисуют, обозначают женщин кругляшками, а мужчин квадратиками. Вот, скажем, есть женщина, у которой есть родственники, да? Ну, то есть я вот так немножко... Понятно, да? Мать, отец, то есть отец, мать, дочь, да? Бабушка, дедушка. Те процессы, которые происходили, те психологические процессы и динамики, они часто передаются. Мы в этом смысле не независимы. И женщины, они в большей степени зависят от родовых моделей, чем мужчины, в силу своей просто природы, потому что они ближе к природе. При этом природа дает им огромные возможности, огромную интуицию, то, чего у мужчин нет. Природа как бы награждает их этими дарами. Для чего? Для того, чтобы они исполнили свою миссию, свое предназначение. И здесь есть позитивный момент. Интуиция, тонкое чутье, тонкое чувствование материи, способность ею тактически управлять. И при этом есть другой момент. Женщины, например, в большей степени зависят от родовых каких-то концепций, от родовых привычек там, и так далее. Они больше вовлечены в род. Выходя замуж, женщина как бы часто чувствует себя больше дочерью, чем женой или матерью. Но ей нужно понять, что в данном случае приоритеты должны отдаться этой роли. И здесь требуется определенная зрелость, независимость, чтобы сказать «да» всем, кого я люблю, и давать им поддержку и любовь, но при этом понимать, что здесь приоритет. Понимаете, да? Мужчины в меньшей степени зависимы от этих вещей. Итак, общество подавляет как бы личность. Вы это точно можете понять. Вы оказываетесь в определенной социальной среде. И в этой среде, например, все таким-то образом поддерживают такую-то диету, соблюдают, таким-то образом ведут. И вы чувствуете себя, если это не сочетается с вашими ценностями, то вы чувствуете себя неуютно, правда? Хочется как-то страшно выступать против. Почему? Общество немножко подавляет личность. Господство подавляет слугу, да? Энергия часто подавляет в нас, женский принцип часто подавляет в наш мужской принцип. Например, женщине трудно принимать мужчину, безусловно, то, что является проявлением ее мужского принципа внутри нее. Это не зависит от его недостатков. Это проявление мужского принципа в женщине. Тогда как мужчине очень трудно заботиться о женщине и не требовать от нее ничего, просто служить ей. Что является проявлением мужского принципа в мужчине. Ему хочется получать от нее удовольствие, эксплуатировать иногда ее, там, наслаждаться ее красотой и так далее. И не принимать на себя ответственность. И смотрите, вот этот антагонизм, вот это противоречие между духовностью и телом. Если тело исключает духовность, то мы не должны это исключать. Мы должны его что? Любить, одухотворять, понимаете? Что это означает? Это означает, подобно тому, как Господь Всевышний всегда заботится о природе, личность, хотя общество может исключать в нем вот эту вот индивидуальность, что она должна делать? Привносить туда духовность, все равно сохранять свою индивидуальность, но при этом любить. Слуга должен служить господину. То есть, иными словами, каждый из нас может стать ближе к проявлению духовности и в конце концов, проявив эту духовность, сблизиться с Высшим в той степени, в какой он может быть катализатором перемен в обществе. Общество исключает нашу духовность часто. А мы что говорим? Но как мы делаем? Если они со мной так, то я к ним как? Так же. Вот это принцип, который сейчас мы озвучим как правильный и важный. Энвер Хаджимуратович Измайлов в своей книге «Код Абсолюта», по-моему, или в другой какой-то книге, но, может быть, в этой книге тоже, он называет «Несимметричная диалектика». Эта книга очень научна, вы можете купить ее там наверху. Она очень научно написана. Понимаете, о чем речь? Несимметричная диалектика. Если со мной так, то я тогда тоже так. Тело плохо, оно мешает мне. Потом дальше продолжаем. Другие люди мешают мне практиковать духовность. Может быть, мне найти другого мужа? Или другую жену, которая будет меня лучше понимать и поддерживать в моей духовности. Это зависимый женский принцип. Понимаете? Если я так думаю, что моя жена, она вот меня не поддерживает, я такой духовный, а она вот такая вот. И... Это зависимый женский принцип во мне. Так же, как и в женщине. Потому что идея-то состоит не в том, чтобы это отвергнуть, а в том, чтобы... Одухотворить это, согреть теплотой своего сердца, и тогда мне есть что предложить Богу. Конечно, неплохо, когда мы предлагаем Богу свои недостатки. Говорим: «Господи, защити меня от моих врагов, от моих завистников, от всего этого мира, который так негативно ко мне настроен, который мешает мне практиковать духовность или что-то иное». Но я могу предложить ему и другое. Я верю в то, что эти люди и все эти энергии принадлежат тебе. И теперь моя задача привнести духовность в жизнь этих людей. Моя задача быть таким творческим, что-то с собой сделать, чтобы так полюбить их, чтобы растопить лед в их сердцах. Понимаете? И вот это несимметричная диалектика. Подобно тому, как Господь заботится о природе, я как личность, как человек, неважно мужчина или женщина, я могу позаботиться о внешнем мире. Но тут еще есть третий момент. Внутри себя я должен позаботиться и об одухотворении своей жизни, и своих чувств, своих эмоций. Видите, какая сложная задача, непростая. И во исполнение этой цели я определенным образом выстраиваю отношения с внешним миром для того, чтобы одухотворить себя внутри, для того, чтобы поставить... Например, я могу находиться в сложном процессе, но моя задача сегодня – давать, вдохновлять, любить. И тогда я что делаю? Откладываю свой личный процесс. Как мы иногда говорим с коллегами, я свой суп варю на задней конфорке. Но постепенно это становится моей жизнью. И тогда в этой открытости что-то происходит. И какой-то момент я поворачиваюсь к своему супу, а он уже сварился. Он готов. И его можно раздавать другим, можно угощать. Теперь мне не страшно показать, что там в этой кастрюле варилось. Потому что я помогаю варить суп другому. Вы понимаете, о чем идет речь? Непонятно? Поднимите руку, кто чувствует вдохновение от этих слов. И ну, приходит такое понимание. Повыше поднимите. А поднимите руку, кто не понимает все-таки, в чем же суть моего послания. Тоже честно поднимите. Не до конца. Да. Про что? Про суп непонятно. Это может быть неудачная метафора. Я ее использую для себя. И для коллег, да. То есть у нас есть определенный, да. Спасибо. Это метафора про то, что мне мои личные сложности не мешают исполнять свою миссию, свое предназначение. Я не жду того, что когда я, я могу, конечно, ждать, что когда я крепну, вот тогда я пойду в жизнь и что-то сделаю. Мне нужно для этого окрепнуть. Если вы так скажете, это будет нормально. Но я так не могу себе сказать. И что это означает? Это означает, что я и окрепну в этой работе. Помните, как вчера этот, кто он? Хоккеиста. Валерий Харламов, да? Он когда... Сначала результата не было, да? Но вот что он стал делать? Он стал делать то, что он может. Он преодолевал себя. Он снова и снова побеждал себя. И в конце концов это привело его к такой, к внешней победе, к внешнему успеху. Понимаете, да? То есть мы станем сильными тогда, когда мы будем уже сегодня действовать правильно. Почему? Потому что энергия отсюда будет поступать. Потому что мы приближаемся к своему вот этому изначальному положению сотворчества. Господь дает нам возможности в этом мире сделать этот мир, лучше, может быть, не так. Мы можем задействовать эту энергию в том, чтобы сделать ему подношение. То есть у нас есть что предложить. Это означает, что у меня есть конкретные роли. Я отец, я сын, я муж, я руководитель, я сотрудник, я гражданин и так далее. И в этих ролях я делаю нечто хорошее, то, что я могу предложить. И тогда, смотрите, что происходит. Когда мы проявляем вот эту независимую природу, действуя не так, как нам хочется в силу нашей зависимости претензировать, критиковать, ожидать, а начинаем привносить духовность в эту жизнь, то мы естественным образом как бы попадаем в зависимость к Богу. У нас возникают здесь отношения. И тогда мы становимся независимы от материальной природы. Ничего, ничего. Это нормально. Тема очень сложная, правда, я сам это чувствую. Но идет важный процесс. Можно попрошу кого-нибудь подняться на сцену? Двух человек. И мужчину тогда. Кто-нибудь из мужчин. Спасибо. Духовность – это центр, это активность внутренняя, связанная с активностью души. Природа духовности – любить и служить. Любить и служить. Служить означает действовать не для того, чтобы выслужиться, то есть что-то получить себе. Это деятельность, которая совершается за вкус. Мне просто это нравится. Мне нравится, и это приносит пользу другим. Угу. Ну, такое предварительное определение. Смотрите, это материальная природа. Лицом ко мне. Угу. Это ее господин. Для того, чтобы привнести в ее жизнь, одухотворить свою жизнь для того, чтобы принести сюда что-то, мне нужно опереться на него. Понимаете? Ну, потому что это непросто. Иногда мы в молитвах просим дать нам сил для того, чтобы выполнить свою миссию в этой жизни, выполнить свое предназначение. Иногда бывает непросто. Мы хотим претензировать, уйти, развестись, оставить свои обязанности, что-то сделать, удрать. Но я говорю ему, я понимаю, это же важно для тебя. Тогда я опираюсь на него. Говорю, Господи, помоги мне донести то, что я хочу. Пожалуйста, чтобы с моих уст сошли те слова, которые могли бы быть услышаны. Но когда это удается, то есть в своей жизни мне нужно что-то опереться, чтобы идти к нему. Мне нужны условия, правильно? Мне нужны близкие люди. Мне нужны деньги. Мне нужно здоровье, чтобы двигаться сюда, чтобы оказаться здесь, чтобы все организовать. Мне нужно так много энергии, правда? А где я их возьму? Понятно? Понятно, да? Вот он, этот треугольник. Одухотворяя мир, привнося в него нечто, я получаю благосклонность. Я как бы становлюсь все более независимым от мира. Мои качества пробуждаются. Я пробуждаюсь как личность, просыпаюсь постепенно. Почему? Потому что качество Верховного проявляется. Слушайте, говорится, что высшей целью человеческой жизни, но об этом в последний день поговорим, являются вот эти отношения, раскрытие этих отношений. Но отношения возможны между подобными. Понимаете? Он всегда благосклонен, всегда дает и всегда изобилен. И на самом деле душа, она обладает теми же самыми качествами. Она тоже благосклонна, изобильна. Когда вот этот момент душа проявляет свободы по отношению к материальной природе. Свобода означает не наплевать на нее, а я хочу принести в ее жизнь хорошее. Тогда я как бы становлюсь, тогда возможны отношения. Понимаете? Тогда он говорит, ты молодец. Да? И тогда появляется что-то. Если же я ухожу от этой задачи, я могу, конечно, что-то сделать. Я могу как бы раствориться в нем. Но отношений нет. Да. Есть два пути к Богу. Это путь стремления к счастью и стремления к служению. В процессе служения возникают отношения. Здесь возникают отношения. И через вот эти отношения я понимаю его присутствие здесь, понимаете? Я начинаю видеть, что за ней всегда присутствует он. во всех людях, которые приходят в мою жизнь, в моей жене, в моей сыне, в моем сыне, в дочери, в сотрудниках моей организации, в различных аспектах моей жизни, всегда присутствует Он. Тот, кого я хочу стремиться. И здесь это может проявиться, когда я правильно выстраиваю эти отношения. То есть движение к Нему всегда посредством природы. Через нее. Природа — это материя. Хороший вопрос. Спасибо. Спасибо вам. Хороший вопрос. Монашество — интересная тема. Она, мы не будем ее рассматривать, но как бы вы скажете, а вот в этой традиции, в той. Я расскажу, как я ее понимаю. Я скажу, как я понимаю. Когда человек обретает успех в духовной практике, и ему не надо, он чувствует, что ему не надо, допустим, жить с женой, или, допустим, там, работать на какой-то организации, его эти вещи уже перестают интересовать. Но у него жена все равно есть. Кто становится его женой? То есть предметом его заботы и опеки. Его ученики, в конце концов, все человечество. Он все равно сохраняет этот мужской принцип. Он заботится о благе всего человечества. Дай Бог мне, как мужу, позаботиться о трех людях. О моей жене и о моих детях. Если мне удастся сделать их счастливыми, это будет не напрасно прожитая жизнь. Это хороший вопрос. Дело в том, что природа, она всегда духовна. Если вы думаете, что она материальна, то вы находитесь в неверном понимании. Природа есть скрытый дух. И когда вы ее одухотворяете, она проявляется как природа. Она имеет духовный принцип в ней заложен. Она не является как бы независимой от Верховного. Она не иллюзорна, она реальная, она всегда духовна. И когда вы ее одухотворяете, вы начинаете видеть, что картины начинают оживать, иконы начинают с вами говорить или давать какое-то послание, вы чувствуете, что они живые. Люди, которые окружают вас, начинают проявлять лучшие качества, которых вы раньше в них не замечали, потому что ваше сознание изменилось. Обстоятельства жизни начинают меняться. Почему? Потому что природа, она духовная, она говорит, ты все верно делаешь, уроки усваиваешь, получи бонус. Добро пожаловать на следующий уровень. Теперь я могу тебе доверить больше. Ты позаботился о тех, кто нуждается в твоей заботе. Получи тех, о ком ты еще можешь позаботиться. И только ученик может этому обрадоваться, потому что он радуется, когда приходят эти новые полномочия, они на него не сходят. Они на него не сходят, и с этими полномочиями он получает большую близость к себе, к Богу, к другим людям. И вот он углубляет свой вкус жизни. Понимаете? Поэтому у тех, кто живет отреченной жизнью, у них много обязанностей. И они ездят по всему миру. Да, да. Да, я так понимаю. Я так понимаю, что путь к Богу всегда через природу. Да. Но природа не материальна, мы еще раз мы говорим. Она материальна лишь до тех пор, пока с нею имеет дело кто? Материальное, обусловленное сознание. Она проявляет качество материи. Так же, как женщина становится, простите за выражение, ведьмой, когда мужчина ее что делает? Эксплуатирует, но не принимает на себя ответственность. Она забирает из него энергию, потому что он своего, как бы, подлинного предназначения не выполняет. Но как только он начинает ей служить, она превращается в богиню процветания. Она дает ему благословение. Она хочет действовать, вдохновляя его. Тут перещелкивается, понимаете, вот этот тумблер. Точно так же и природа. Если мы видим ее, как то, из чего мы можем выжимать и выжимать удовольствие, все снова и снова, мы все больше и больше попадаем в зависимость, и так из жизни в жизнь. Сейчас поднимите руку, кто не понимал, но понял. Вот сейчас. Ага, спасибо. А кто по-прежнему не понял? Поднимите повыше руку, это нормально. Спасибо вам. Ну, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Итак, еще раз подведем итог. Потому что завтра мы уже должны немножко пойти дальше в практику, в этику. Сегодня была очень важная философская работа. И вы ее блестяще выполняете. Блестяще выполняете. То есть все идет хорошо. Оставайтесь. Не переключайтесь. Я хочу сейчас подвести итог. Ну, некоторые. И мы еще ролик посмотрим один. Итак, смотрите. Мы вчера с вами говорили о зависимости и независимости. И мы говорили, что фактически, смотрите, здесь между этими двумя понятиями есть вот этот важный принцип, диалектический принцип, что есть в диалектике, может быть, вы помните, тезис, антитезис и синтез. И мы вчера с вами говорили, что зависимость и независимость – это, ну, как бы, разные виды жизни. В одном мы видим сильное «я», любящее при этом, открытое жизни, а в другом мы видим слабое «я» и апеллирующее постоянно, вот ищущее, и нет этой позиции, как бы, автономии. И эти два вида жизни очень отличаются. И вы сказали, что иногда я в жизни себя обнаруживаю вроде бы как в большем ресурсе, а иногда я снова впадаю в какую-то зависимость. Иногда у меня бывают такие-то периоды. Сегодня мы говорили о взаимозависимости, как о том, что мы парадигма, мы хотим делать большие дела. Мы парадигма означает, даже если я независим, но мне нужны другие люди. Потому что сделать большие дела я не могу в одиночку. Можно ли в одиночку вырастить ребенка одному из родителей? Можно. Но сложно. Сложно, правда? Потому что, оказывается, у них разные функции. То, что дает отец, не может дать мать. Даже если будет сильно стараться. И то, в чем нуждается ребенок, нуждается в матери. Отец, даже если будет сильно стараться, он это дать не может. Оказывается, у каждого из нас есть, ну, как бы, своя функция, своя миссия в этом мире. То, что мы можем предложить Богу. То, что мы можем одухотворить. Это понятие, которое на санскрите называется «дхарма». Сейчас можете не записывать этот термин, потому что мы о нем поговорим в пятый день. Мы поговорим о дхарме в духовном и во внешнем, во внутреннем и во внешнем смысле. И мы увидим, как они тоже между собой сочетаются, так же, как сейчас мы говорим о сочетании вот этих, казалось бы, несочетаемых понятий. Иногда люди говорят, что дхарма духовная, она как бы противоречит внешней дхарме. То есть для того, чтобы заниматься духовностью, надо, наоборот, уйти от этого всего. Устроить так свою жизнь, чтобы тихо было все. И не было никаких этих...
Отречение.
Да, отречение. Но мы можем чувствовать, что наша природа в этом не удовлетворена, потому что мы хотим глубины отношений. Мы хотим глубины переживаний. И в конце концов, мы, когда мы говорим о любви к Богу, мы имеем дело тоже с определенным переживанием. А есть ли у нас для этого инструмент? А есть ли у нас на это... как бы инициация, если на это, легитимно ли наше право? Я могу говорить о служении моем Богу. Но возникает вопрос, ты кто такой? Самодостаточному Богу ты хочешь служить? Но когда я говорю, я понимаю, что, возможно, у тебя есть какое-то важное дело, и жизнь мне подскажет, какое важное дело у тебя есть. И ко мне приходит человек, говорит, пожалуйста, я нуждаюсь в твоей помощи. И вы можете приехать домой и увидеть людей, которые нуждаются в вашей помощи. И они не будут этого говорить вам. Здесь мы можем друг друга говорить, они этого не скажут. Но вы можете чувствовать, что этот человек нуждается в моей любви. Не в том, чтобы он изменился, изменил диету, там, поменял место работы, стал больше зарабатывать, чтобы мне хорошо было. А в том, что он нуждается в моем принятии, в любви. И я не знаю, что произойдет в результате этого, как этот... хоббит. Но я чувствую, что это будет благом для меня. И поэтому я в эту дорогу пойду. Я в этот, на этот путь пойду. Итак, тезис, антитезис, синтез. Мы говорим о том, что эти понятия как бы взаимоисключающие. Но этот взгляд только с позиции вот с этой левой позиции. Почему левой позиции? Потому что мужское всегда справа, женское слева. И это можно очень легко прокомментировать. Может мужчина и женщина постоять где-нибудь здесь со мной, рядом? Ну, кто мог бы? Пожалуйста, да. Мужчина и женщина одна. Спасибо. Поаплодируйте нашим друзьям. Смотрите, почему я еще нарисовал эти два, распределил именно таким образом. Можете тут встать. Ага. Вот представьте, что вы пара, партнеры. И впереди вас какая-то далекая цель, очень важная, и вам нужно пройти туда вместе. И вы можете посмотреть друг на друга. Ну, может быть, муж, жена, неважно, это неважно. Мужчина и женщина, скажем, в общем, в самом общем случае. Партнеры. Те, которые соответствуют, те, кто хотят вместе решить какую-то важную задачу. Теперь поменяйтесь местами. И вы можете заметить, что энергетика пары поменялась. Ведь теперь посмотрите друг на друга. И представьте эту задачу впереди. Что изменилось, как вы видите? Снова вернитесь. Как вы себя чувствуете, когда так стоите?
Комфортно.
Комфортно. Поменяйтесь. Как сейчас? Дискомфорт. Дискомфорт. Смотрите, это положение лидера. А это положение того, кто поддерживает лидера. Вдохновляет его, дает энергию, и как бы они вместе нуждаются друг в друге. Они взаимозависимы. Это положение. Здесь, смотрите, здесь похоже, что уже... Здесь вот, ну, можно сказать, муж с женой, да? Вот, развернитесь. Ну, как бы стояли изначально. Нет, изначально. Вот, как бы муж с женой, да? Его сильная часть, слабая часть, эмоциональная, она защищается ее сильной эмоциональной частью. Тогда как его сильная рациональная составляющая, она защищает ее слабую рациональную составляющую. Здесь этот же принцип проявляется. Мужской, женский, зависимость, независимость, пракрити, ишвара. Ишвара, пракрити. А вот так, здесь уже по-другому. Она как будто, видите, заметьте, она как будто вырастает, а он как будто становится меньше. Да? И это может быть мама или там еще кто-то. Кто-то тот, кто старше. И поэтому есть такое выражение. Можно я попрошу кого-нибудь из девушек постоять здесь? Ну, кто-нибудь, кто мог бы. Есть такое выражение, оно шутливое, но в этом контексте, наверное, метафорично может, ну, как бы, быть справедливым. Смотреть налево. Когда слева никого нет. Когда слева тот, кто контролирует, или тот, кто как бы наслаждается, да, тот, кто эксплуатирует, тогда появляется возможность смотреть налево. Но если они поменяются местами, спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Понятно, да, почему мы нарисовали этот принцип справа, этот слева. Но принцип, вот этот независимый принцип, ему дается больше что? Полномочий, и от него задачи другие. Не сказать, что их больше, они просто другие. У зависимого принципа другие задачи. Итак, Ишвара и Пракрити сочетаются между собой как зависимость и независимость. И они вместе выполняют определенную функцию для нас с вами. Они вместе выполняют определенную функцию. Механизм материальной природы призван нас обучать и развивать. И поэтому в нашу жизнь приходят трудности для того, чтобы выводить нас из состояния латентной, скрытой спячки и претензии. Вот этой вот претензии. Понятна сегодняшняя тема? Раскрылась? В заключении один ролик. Это очень красивый ролик. Очень вдохновляющий ролик. Я посмотрел недавно этот фильм, который называется «Отважные». Кто-то из вас видел этот фильм? Поднимите руку, кто видел фильм «Отважные». Это фильм о полицейских. Простые люди, это не какой-то такой, знаете, супер кастовый фильм. Он очень просто снят. И это фильм о полицейских, которые, о мужчинах, которые в своей жизни проходили непростые задачи, решали сложные задачи. Иногда это были драматические события, иногда были очень радостные. Они умели побеждать, они умели как бы работать над собой. И этот фильм, ну вот этот ролик, который я хотел показать, он как бы уже резюмирует весь этот сюжет. Мужчина, которого вы сейчас увидите, он пережил такую, ну, большую драму в своей жизни, но в этой, кстати, этой драмы он сумел выстоять, и он сумел проявить, вот, ну, правильные выводы сделать, как вот в трудностях. Мы сегодня про Франка начали рассказывать, завтра мы продолжим эту историю, или послезавтра. Но, в общем, в своей жизни эти люди совершили вот этот вот подвиг, они сделали возможным то, что мы с вами здесь обсуждаем. выполняли свое предназначение. Завтра мы поговорим о том, как мы можем в своей жизни выполнять это предназначение и какие нам ресурсы для этого потребуются, какие силы и какие возможности. Но сегодня мы на этом закончим, на этом ролике. Может быть, если когда сейчас он пройдет, может быть, мы еще минуту останемся, чтобы чуть-чуть обсудить, подвести итог нашей сегодняшней встречи. Поэтому сейчас ролик и итог. Спасибо вам. Итак, отважные.
Я читал проповеди о божественном предназначении отцов на роль учителей, защитников, добытчиков. Я читал вам этот завет, который составили и подписали четверо мужчин, стоящих здесь. Но я не буду вам о них рассказывать, а вместо этого попрошу выступить Адама Митчелла. Являясь офицером полиции, я своими глазами видел, как безотцовщина наносит непоправимый ущерб и калечит жизнь ребенка. Наши тюрьмы полны мужчин и женщин, которые вели опасную жизнь, будучи брошены отцами, людьми, которые должны их любить больше всего. Многие из этих детей ведут себя так же безответственно, как и их отцы. Многие матери всем пожертвовали, чтобы их дети выжили. Но они не должны нести этот груз в одиночку. Мы благодарим за них Бога. Но исследования показывают, что ребенку также отчаянно нужен папа. Этот факт не обойти. Вы знаете, что в этом году моя семья пережила страшную потерю нашей 9-летней дочери Эмили. Ее смерть заставила меня понять, что я не только впустую растратил бесценное время с ней, я также плохо понимал, как важна была моя роль отца для нее и для нашего сына Дилана. После ее гибели я просил Бога наставить меня и показать, как стать отцом, которым я должен быть. Теперь я знаю, Бог хочет, чтобы каждый отец отважно принял вызов и делал все, что нужно, чтобы участвовать в жизни своих детей. Но мало быть с ними и кормить их. Он должен быть проводником в их юных жизнях и живым подобием самого Бога, их небесного Отца. Отец должен любить своих детей и завоевывать их любовь. Он должен защищать их, воспитывать и рассказывать о Боге. Он должен показать, как жить честно и уважать других людей. Он должен призывать их стать ответственными людьми, которые живут ради вечных ценностей. Кто-то, услышав это, рассмеется или проигнорирует. Но я скажу, что как отец, вы в ответе перед Богом за важную роль, которую Он вас наделил. Нельзя просто уснуть за рулем и, проснувшись однажды, понять, что ваша работа и ваши хобби не имеют вечной ценности, а души ваших детей имеют. Кто-то услышит эти слова и согласится, но не сможет им следовать. Вместо этого он станет жить для себя и упустит возможность оставить божественное наследие следующим поколениям. Но есть мужчины, которые, несмотря на свои прошлые ошибки, несмотря на все, что не дали нам наши отцы, отдадут все свои силы и всю жизнь полной беззаветной любви к Господу и научат этому своих детей. И будут стараться любить и учить тех, у кого в жизни нет отца, но кому отчаянно нужна помощь и наставление. Мы приглашаем всех мужчин, в чьих сердцах есть воля и отвага, принять наш завет. В моем доме решение уже принято. Не нужно спрашивать, кто наставит мою семью, потому что с Божьей помощью я наставлю. Не нужно спрашивать, кто научит моего сына чтить Христа. Я научу. Кто возьмет на себя роль кормильца и защитника моей семьи? Я возьму. Кто попросит Господа разбить цепи разрушительных привычек моего рода? Я попрошу. Кто будет молиться и благословит моих детей, смело стремиться к тому, чего хочет Бог? Я их отец. Я буду. Я принимаю эту ответственность и считаю это своей привилегией. Я стремлюсь к милости Божьей и прошу Его благословить мой дом, как любой настоящий мужчина. Где вы, отважные мужчины? Где вы, отцы, почитающие Господа? Пришло время встать и принять призвание, данное вам Богом, и сказать: «Я буду! Я буду! Я буду!» Отважные.
Как вы себя чувствуете?
Ну вот, вот это замечательное видео, оно поставило такой хороший, наверное, восклицательный знак в этой встрече. И для меня было такое откровение понять, что я нахожусь в такой живой, в таком живом механизме взаимосвязи с природой, с Богом, где эта связь, она постоянно движется, постоянно развивается, и нужно быть открытым к этой связи. Нужно вместе с ней эволюционировать и стремиться реализовать свое предназначение в этой связи.
Спасибо.
Спасибо.
Может быть, еще кто-то? У нас еще 5 минут.
Меня зовут Ваня, кто не знает. Я хочу вам выразить глубокую благодарность. У меня внутри вдохновение все нарастающее. Также я хочу выразить благодарность вашему коллеге, который сидит на заднем ряду. Это Александр, психолог Шахов. Я вдохновлен, я удивлен, мне охота встать. Я думаю, я здесь не один.
Спасибо. Спасибо. Может быть, женщины что-то скажут? Девушки. Спасибо, мужчины.
У меня очень такой вопрос, конечно. Я меня очень затронула. Мне бы хотелось бы... Вот, ну, мне вопрос можно задать? Вот, конечно, а вот кому, кто, что делать тем женщинам, которые остались без мужчин? Вот, конечно, это вообще супер. Я прям прослезилась ужасно. Может быть, есть такое? Вот, как бы мне вот так...
Первое, что я хотел бы сказать, мне хочется поддержать вас. Я знаю, что это нелегко. Но при этом всегда есть смысл.
Я хочу найти.
И женская любовь, она так нужна мужчинам. Не только тем мужчинам, которые стали нашими мужьями или женами, спасите, или там, отцами наших детей. Я сейчас из женской позиции говорю. Я расскажу завтра, послезавтра, у нас еще есть 3 дня. То есть я надеюсь, что эта тема будет раскрываться. Но в самом общем случае есть те, кто нуждаются в вашей любви. И в этом послании может быть другая идея. Как мне, ну, то есть идея организовать свою жизнь. И всегда есть те, кто нуждается в нашей заботе. Вопрос важный, но мы на него ответим позже. Мы еще немножко нужно нам взлететь. Хороший вопрос. Спасибо. Что женщины скажут? Как для вас сегодняшнее наше занятие, наша беседа? Поднимите руку, кто бы хотел говорить. Что сейчас чувствуете?
чувствую. В течение всей жизни я это пропочет, да, про которую, как бы, знаешь, и куда наступаешь. Я все время, ну, как-то интуитивно шла, и до сегодняшнего момента, увидев вот различные слова, там, да, как они называются, я не знала, как это все называется. Но я все время шла по нужной почве. Поэтому как я могу себя сейчас чувствовать? Прекрасно, великолепно. Поэтому я безумно восхищена за Бога, за ту божественную капельку искренку, которая все-таки шагала и была в том направлении на сегодняшние секунды.
Как вас зовут?
Нина.
Нина, спасибо вам большое. Да, аплодисменты для вас. Я хочу спросить, вот сейчас Нина сказала, что, может быть, это как-то было, не было, может быть, какой-то такой, ну, другими словами мы об этом говорили, но у нас было чувство, и вот это чувство, чувство истины, оно есть у нас. Вы спрашиваете, как мне выбрать самый правильный шаг наступить, вот, сделать самый правильный шаг. Мы здесь мы опираемся на чувство в том числе, не только, но в том числе и на чувство. А в чувствах поговорим завтра. И скорее, да, думаю, завтра. Но здесь важно и вот эту способность развивать. Способность чувствовать истину. Я хочу спросить вас, а кто сегодня вот чувствует, что то, что говорилось, это правда, это про жизнь, и так оно и есть? Прошу соотнести себя с залом, можно посмотреть передним рядам. Спасибо. Может быть, еще что-то?
Можно я?
Да.
Добрый день, Алена. Вы знаете, я сегодня, наверное, в какой-то степени в голове, в сердце уложила понятие женственности, как правильно взаимодействовать с мужчиной. Еще на чуть-чуть поняла, как правильно вдохновлять мужчину. У меня просто их 3 в семье, муж и 2 сыновей, и на мне большая ответственность, как на, ну, воспитание будущих мужчин. И вот эта очень-очень, вот эта схемка, она очень уложилась. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо.
Тоже такой странной, наверное, мыслью поделюсь. У меня 3 назад знакомые сходили на ваш тренинг, вот на этот. И после этого большинство друзей стало их не понимать. Они как бы, ну, успешные люди, у них свой бизнес, у них все есть. Они начали ходить там в детские дома, куда-то общаться с детьми. То есть никто не мог понять, ну, у вас же есть свои дети, как бы. И в итоге они забрали мальчика из детского дома. И вот, наверное, сегодня я поняла, что с ним произошло. Ну, то есть они сделали это не из недостатка, потому что у нас нет, мы возьмем, а потому что, ну, у них изобилие, и они отдали.
И в этом есть смысл.
Спасибо вам.
Чувство. Спасибо большое. Значит, есть смысл в том, что я стою здесь. Спасибо.